Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19 часов 5 минут, время «Московское радио», «Комсомольская правда». Добрый вечер, друзья. Антон Челышев у микрофона. Ну что ж, как и обещали, в нашей студии рыболовный журналист, телеведущий, один из виднейших рыболовных экспертов России Владимир Струев. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рады, что вы до нас добрались.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Друзья, я сразу называю номер нашего эфирного телефона, на всякий случай напоминаю. Концепция прежняя. У вас есть вопросы эксперту, вы можете их задавать, и я надеюсь, что ответы вы получите в любом случае, потому что вы, Владимир Александрович, известны у нас прежде всего как, простите, может быть, если вам не понравится, как универсал. Вы много обо всем, наверное, писали в рыбалке, профессиональной, спортивной и так далее. И если писали, стало быть, и занимались. Во всяком случае, вопросы вам в интернет, всяких разных в интернет-пространстве задают абсолютно обо всем.
Да, да. И даже о том, как стать экспертом рыболовным и где этому учат.
Вы знаете что? А вот давайте мы с этого-то и начнем. Расскажите, как вы стали, решили стать, где и кто вас этому учил? А может быть, жизнь суровая? Или,
ну,
не очень?
Прежде всего, рыбалкой я увлекался с самого детства. Ну, наверное, этому помогло то, что в моей семье все практически мои дядья там со стороны матери были заядлыми охотниками и рыболовами. А некоторые даже профессионально этим занимались. Мой один из моих дедов был егерем в охотхозяйстве.
Как интересно.
Да, я привыкал к этому, конечно, с самого раннего детства. Ну, а потом, как и у всех, была школа, институт, какая-то работа, рыбалка продолжалась, конечно. И в какой-то момент жизни я решил посвятить себя вот именно журналистике рыболовной. Пришел в журнал «Рыболов», и с этого началась моя карьера как эксперта рыболовного. Ну, к тому времени я, конечно, уже кое-какой опыт накопил рыболовный. И чувствовал себя уже практически как рыба в воде. Ну, а потом пришло вот телевидение в мою жизнь рыболовная. Мы начали снимать фильмы еще в журнале «Рыболов». Ну, а сейчас я полностью вот отдаюсь работе в телекомпании «Стрим», телеканал «Охота и рыбалка».
Ну, это вы сейчас рассказали о своем пути к массовой рыболовной аудитории. А, собственно, как вы сами вот копили эти байты информации, которыми сейчас любезно делитесь? Я надеюсь, нашей аудитории поделитесь тоже. Вот как вам же постоянно задают вопрос о том, действительно, как стать рыболовым экспертом? Вот как вы им становились?
Ну, во-первых, я могу сказать, что мне везло в жизни. У меня были хорошие наставники. И все это начиналось, я помню, в районном обществе рыболов-спортсмен, когда нашу детскую секцию вел известный в то время рыболов, автор многих книг по рыбалке Дмитрий Самарин. Оттуда постепенно я пришел в рыболовный спорт, дошел до сборной по плавку под руководством Оскара Соболева, к сожалению, покойного. И, естественно, накапливая опыт, было такое ощущение, что я могу им делиться. Я начал писать статьи. Первая статья, я помню, была о ловле карася до сих пор. Ну и по роду службы мне пришлось заниматься всеми способами рыбалки, потому что, так скажем, в журнале было мало корреспондентов, журналистов, и приходилось охватывать всю систему рыболовную.
Вот давайте, может быть, знаете о чем? Во-первых, я напомню нашим слушателям номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Кстати, помимо телефона есть еще смс-портал, короткий номер 2420, в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Может быть, даже стоит задать конкретный вопрос нашей аудитории. Я вот за что хочу зацепиться. Многие, ну, программа наша существует не так много времени, но все рыболовы-спортсмены, которые к нам приходили, рыболовы-эксперты, у каждого за плечами какая-то школа. Я имею в виду школа рыболовная. То есть это секция, это клуб, это может быть что-то более серьезное. Или менее серьезные. То есть получается, что без таких вот фундаментальных знаний, которые ты получаешь где-то вот системным образом, спортсменом-то не стать, выходит? Или все-таки есть возможность там, есть самоучки такие?
Знаете, сейчас стало немножко проще. В последнее время появилось очень много и столичных, и региональных клубов, при которых существуют детские секции, и вообще есть детско-юношеские рыболовные.
Что, и прям деньги на это выделяются?
Клубы, ну, как правило, тут работают энтузиасты, они ищут спонсоров, потому что система вот бывшая государственная рыболов-спортсмен, она просто разрушена сейчас. Там были и автобусы свои, и производство свое, то есть они обеспечивали рыбалку, какую-то учебу, готовили команды детские, женские, юношеские, мужские. То есть спорт так существовал в очень большом таком, так скажем, виде. Вот, а сейчас очень много энтузиастов в разных клубах рыболовных, там и в Саратове, и в Москве, и в Туве, где, в общем-то, с ребятами работают.
Слушайте, а вам не кажется, что вот нынешние условия капиталистические, они, прямо скажем, не способствуют развитию такого вот именно спорта рыболовного профессионального, в общем, приданию всему этому делу, снова как в Советском Союзе, таких вот мощных рельс, мощной теоретической базы? Почему? Потому что если человек знает, умеет ловить рыбу, ему не нужно покупать там 15 комплектов палок-катушек, ему не нужно покупать там 150-200 приманок, ему достаточно нескольких проверенных или, может быть, просто любимых, а имея мощную теоретическую подготовку, он просто в любой момент, в любой ситуации применит их таким образом, что поймает рыбу. То есть вот капитализм и рыбалка такая вот по уму несовместимы или нет, или ошибаюсь я?
Ну, тут надо начать с того, что человек, который занимается рыбалкой, должен быть не только уметь там забрасывать снасть или насаживать червя, он должен быть очень наблюдательным, смотреть, как, чем живет водоем, чем питается рыба, общаться с местными рыболовами, учиться у них. А что касается капитализма...
Давайте так, о том, что касается капитализма, мы поговорим. Извините, капитализм берет свое, короткая реклама. Вот после нее мы, так сказать, о роли капитала поговорим. Оставайтесь с нами, друзья.
Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте «Занимательная геополитика». Открытия, которые она делает во время прямых эфиров, шокируют общественность и провоцируют шквал критики. Однако она не боится искать правду. «Занимательная геополитика». Каждую среду в 17:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19:17, друзья, это «Комсомольская правда», прямой эфир. Владимир Струев в нашей студии. Рыболовной аудитории нет резона напоминать о том, кто это. Но если вдруг кто-то не знает, напоминаю, возможно, самый известный рыболовный журналист России на сегодняшний день, телеведущий, рыболовный эксперт. Друзья, если у вас есть вопросы, наверняка они у вас есть. Владимир Струев, человек, который знает о разных видах ловли рыбной все или почти все, задавайте их сейчас по телефону 8 800 200 ровно 9702 или присылайте на короткий номер 2420 в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Владимир Александрович, ну, мы на капитализме остановились, на капитале точнее, и рыбалке, рыбной ловле точнее, на таких вот основательных рельсах, на которых она, например, стояла в советское время.
Но я так скажу. По моему мнению, капитализм мало что изменил в рыбалке, кроме того, что открыл нам очень широкий рынок рыболовных снастей, о которых мы раньше или подозревали, или вообще не знали. А в общем, рыбалка-то осталась рыбалкой. Но дело еще в том, что, к сожалению, у нас в России очень мало крупных производителей рыболовных снастей. Вот этим мы отличаемся от Запада.
Или Востока.
И Востока тоже, да. Там проще найти спонсора на все рыболовные мероприятия, потому что производитель крупный заинтересован в рынке распространения своих снастей. А здесь получается так, что одними и теми же снастями торгуют разные организации, и они не готовы кормить конкурента. Поэтому здесь спонсора найти намного труднее, чем на Западе. Вот, пожалуй, отличие. А рыбалка, она остается рыбалкой. Если ты внимательный, если ты трудолюбивый, если ты любишь экспериментировать, значит, из тебя получится хороший рыболов. Если ты ленив и надеешься на рецепты каких-то ведущих рыболовов только, то, ну, мало чего добьешься.
Или, может быть, не ленив, а игрок. А игрок. Вот я сделаю ставку на этот воблер. Сыграет или не сыграет? Или вот я делаю ставку на красного опарыша, а сыграл в итоге... комбинация белой опарыши кукурузы. Ну, вот что-то такое. Это не совсем лень, это ну, не зря же соревнования рыболовные в английском языке называют game, игра. Вот. Есть в этом что-то, есть в этом какая-то тяга, какой-то азарт сродни, может быть, рулеточному. Хотя, возможно, кому-то это сравнение и не понравится. Но, безусловно, на одном таком азарте не выйдешь, да. Нужна школа. У нас телефонные звонки, давайте начнем принимать потихоньку. Максим, здравствуйте, откуда вы? Что за вопрос к Владимиру Александровичу?
Алло, добрый вечер, уважаемый «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемый гость. Я из Москвы. Хотелось бы спросить совет у вашего гостя по поводу ловли карпа. Собираюсь на будущей неделе пойти карпика половить на платную, правда, рыбалочку. Можно пару советов о удилище, об удилище и о наживочке. Спасибо большое.
Ну, если дело касается какого-то карпового водоема, то лучше, конечно, воспользоваться снастями из системы карпфишинга. Это нормальные карповые. Еще ведь дело в том, что вы задаете вопрос, но я не могу понять характеристик этого водоема. Насколько дальний нужен заброс, насколько большой прессинг на этот водоем. И тут, конечно, исходя из всех этих вещей, нужно подбирать и снасть, и приманки там, на что вы будете ловить, бойлы или что там у вас, или естественные приманки. Тут масса разных вещей, которые нужно знать, чтобы дать такой совет. Извините, но конкретно я ничего не могу сказать. Но лучше всего, конечно, найти что-нибудь в карпфишинге именно для карповой ловли.
Вообще, кстати, да, на будущее, друзья, нужно побольше информации, потому что одно дело, если человек сейчас послушает и пойдет купит что-то новое, а другое дело, если человек будет исходить из того, что у него есть, да, там поплавочная удочка у меня имеется, да. Или фидер, или, может быть, у меня уже есть карповое удилище. Кстати, вот многие считают, что если человек едет на платный пруд, на тот же карповый, да, то вот не надо брать с собой никакую прикормку, ничего, рыба там сама будет прыгать на крючок, на самом деле ничего подобного. Хорошие платные водоемы в Подмосковье пользуются такой популярностью сиречь прессингом, что если вокруг, естественно, все приезжают с прикормкой, если вокруг все будут что-то ей предлагать, а ты ничего, кроме одного червя такого средней упитанности, то боюсь, что вот он останется в гордом одиночестве, ну, на пару с крючком.
Но я червяк. Вот могу добавить в ответ свой, что, может быть, стоит попробовать испробовать фидер, причем с методом, с кормушкой метод, потому что сейчас уже наступает осень, вода становится прохладной, и, скорее всего, карпу понравится какая-то животная приманка, опарыш, червь.
Высоко энергоемкая.
Да,
потому что двигаться надо много, греться, тепло сохранять тяжелее. Вот, нужны белки. Белки нужны в большом количестве. Владимир Александрович, а вот давайте вернемся все-таки к капиталу. У нас пока не особо рынок, прямо скажем, велик, да? А давайте рассмотрим, вы наверняка знаете, поговорим о какой-то стране, где рынок велик, и, может быть, просто несколько цифр назовете о том, каким, если взяться за дело так по-настоящему, сколько денег может приносить рыболовный рынок там, в целом экономике?
Ну, вот я сталкивался с такими фактами, что у американцев, например, порядка 7% ВВП составляет оборот рыболовного снаряжения. Ну, туда входит, конечно, и инфраструктура, катера, и снасти, и приманки. Все вместе. Но был такой любопытный у меня сюжет в свое время. Я нашел информацию о том, что в Нью-Йорке образовалось очень много отработавших свое вагонов метро. И вместо того, чтобы списать их в утиль, с них сняли все вредные для природы вещи, какие-то там аккумуляторы и все остальное, и погрузили на большие баржи, вывезли на участок океана, где дно было ровное, очень песчаное, рыба не задерживалась, и сделали 3 прекрасных рифа искусственных. И стали снимать с них каждый год по $300,000 чистой прибыли с каждого рифа. То есть, ну, о чем здесь
тут один говорить? Маленький... Друзья, вот если вы вдумаетесь, я специально сразу не стал, так сказать, реагировать на эту цифру, 7% ВВП, американского ВВП, валовый внутренний продукт Соединенных Штатов, по-моему, за 2013 год составлял, как бы не соврать, 16,6 триллиона долларов. Но вот если 10% это 1,6 триллиона долларов, ну хорошо, пусть будет 6%, это порядка 1,2 триллиона долларов, друзья. Это деньги, которые американская экономика получает от оборота рыболовных снастей, не только снастей, вообще всего, что связано с рыбалкой. Это, конечно, и лицензии, это, безусловно, такие дорогие вещи, как вы сказали, как катера, лодки, моторы, но, черт побери, а нам-то что мешает? Нам что, воды меньше? Да нет, ничего подобного, не меньше, а даже больше ее. Ну, другое дело, что океаны далеко, но если с умом относиться к сохранению биоресурсов пресных водоемов, коих у нас великое множество, тоже можно неплохо на этом заработать. Ну, не знаю, может быть, это такая карта, которую государство приберегает в рукаве, чтобы, например, когда нефть вдруг перестанет пользоваться спросом, мы рыбалкой начнем в масштабах страны деньги зарабатывать. А у нас еще телефонный звонок. Юрий, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, уважаемый, я из Ставрополя.
Пожалуйста, вам слово.
Вы знаете, просьба к вашему гостю. Вот он все время показывает прекрасные передачи и записи про свою рыбалку. Подмосковье великолепные водоемы, еще куда-то ездят. Ну пусть он приедет к нам в Ставрополь, в Ставропольский край, и покажет вот мастерство свое, как можно здесь поймать. Потому что у нас кроме карася больше ничего не клюет. Пусть научит, как в Ставропольском крае ловить рыбу.
Так, спасибо. Спасибо. Вы, кстати, уважаемые слушатели, вы не говорите «он», пусть он. Владимир Александрович, вот он в нашей студии сидит. На «вы», пожалуйста, во втором лице, как все как положено.
Ну, спасибо за вопрос. Таких вопросов я получаю каждый месяц.
Сколько у нас регионов в России, да?
Почти из каждого региона. Проблема в том, во-первых, я хочу сказать, что я с большим уважением отношусь к местным рыболовам, и когда приезжаю на рыбалку, первое, что я делаю, это разговариваю с местными рыбаками. Дело в том, что каким бы я ни был там крутым экспертом, я не смогу получить такую информацию, которую он получает в течение многих лет. Он знает, где держится рыба. Он ее умеет ловить. Он знает, на что ловить. Он знает, ну, практически вот разные... У него может быть грубая снасть. Может быть, я его переиграю там в тонкости шнура, в каком-то строе удилища и всего остального. Но дело в том, что я не смогу за один приезд, за там 2-3 дня понять этот водоем, найти эту рыбу как следует. Я могу сделать это только с его помощью, что я очень часто делаю при выездах в далекие края. И, в общем-то, я добивался успеха своего именно таким образом. Я всегда беседую с местными рыболовами. Это очень большой опыт.
Кстати, а что, правда, на Ставрополе удавалось вам порыбачить?
Честно говоря, там ни разу не был. Ставропольский край как-то для меня белое пятно. Но дело в том, что мы обычно связываемся с местными рыболовами, какие-то обсуждаем варианты и приезжаем туда, когда, ну, бывает хороший клев, бывают хорошие условия.
Сейчас пауза, новости и реклама, продолжим через несколько минут.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19.32 в Москве. Владимир Струев в нашей студии. Известнейший российский рыболовный журналист, телеведущий. Вы можете задать нашему гостю свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправив смс на короткий номер 2420 в начале послания, три буквы, простите, РКП, радио «Комсомольская правда». А по поводу Ставропольского края, ну... Вот не свела вас еще судьба с этим регионом. Я рыбачил там год назад на реке Куме. Ловил только карасей, это правда. Но хотя знаю, что там есть много кто еще. Но водоем, место такое достаточно сложное, надо к нему подход найти. Кстати, вот насчет местных рыбаков. Вы прям ко всем ключик находите, к местным рыболовам? Ведь кто-то ведь не терпеть не может этих понаехавших там этих москвичей или питерских, или кого-то еще, кто на больших машинах с дорогими удилищами приехал рыбу нашу ловить. Ведь кто-то может и зажать эту информацию. Как вы к ним ключик находите?
Ну, я вам скажу, что мне редко попадались такие люди, которые не хотели отвечать на мои вопросы. Ну, во-первых, потому что телеканал смотрит большая аудитория очень, и многие меня знают. А во-вторых, я так скажу, что дружелюбнее рыболовов нет на свете людей. Я как-то с самого, так скажем, с самой моей юности вот в этом вращался кругу и никогда не видел там, ну, там нет места злым и непорядочным. Там они как-то сразу из, так скажем, из этой сферы выбиваются. С ними перестают общаться и не знаются просто дальше.
Ну, хорошо, если так. Друзья, тогда я предлагаю, может быть, несколько актуализировать нашу с вами интерактивную часть программы. Давайте так. Мне вот интересно первое. Вы когда рыбу учились ловить, вы какие-то рыболовные университеты проходили? Я имею в виду там кружки, секции. Или вы такой вот самоучка? Или вас учил какой-то знающий человек, который передал вам свое мастерство? Вот об этом расскажите, пожалуйста. И опять же, теперь вопрос уже, наверное, по большей части к тем из нас, наших слушателей, кто живет где-то у водоемов. Вот если к вам приезжают откуда какие-то незнакомые товарищи и спрашивают, как рыбу ловить, вы вообще как, идете навстречу, вы рассказываете о том, что и на что клюет и где? Ну и, соответственно, если вы приезжаете на водоем, отвечают ли вам на вопросы местные рыболовы, что и на что клюет и так далее? Давайте просто практикой это дело проверим. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. А то, может быть, вам просто везет или глаза у вас добрые, они у вас действительно добрые, Владимир Александрович, поэтому вам рыболовы-то все свои секреты сразу раскрывают местные.
Ну, может быть. Но мне повезло в жизни, потому что у меня, вот я говорю, с самого начала моей рыболовной биографии были хорошие педагоги. Я, ну, учителя так, наставники, так скажем. У меня был сосед по даче, например, который научил меня ловить щуку на кружки. Это было, ну, когда мне было лет, там, 12-13. Я уже понял, что такое кружки, что такое щука. И что в водоеме, где я все время ловил там какую-то мелочь, ну, окуней там, может быть такая вот крупная рыба. Я ее ощутил. И потом были очень многие. Я просто с таким благоволением вспоминаю Оскара Яковлевича Соболева, который очень много дал мне вот в освоении мастерства. Я даже вот до сих пор помню лекции Дмитрия Самарина в нашем районном отделении рыболов-спортсмена. Все вот так как-то, и все время были какие-то старшие люди, которые все время общались со мной и давали советы. То есть у меня не было в жизни периода, когда бы я не находился у кого-то под крылом, так скажем.
Сейчас интернет вот может это крыло заменить? Ведь информации масса, правда, нужно, конечно, фильтровать и фильтровать, но...
Я думаю, что можно в интернете найти очень много полезной информации. Нужно только так себя настроить на то, чтобы не хватать все, вот как рыба там жадно хватает воздух, а как-то все-таки ее фильтровать, да. Потому что, например, вот если нацелен на крупную щуку, сейчас очень много роликов Мэтса Гросела, например, очень хорошего эксперта голландского, который на датскую компанию работает. Там, ну, можно найти очень много информации по ловле именно крупной щуки. И таких специалистов, которые могут в интернете рассказать о мастерстве рыболовном, очень много по всем видам рыбалки. Но, естественно, я говорю, всем везде все на веру брать не нужно. Но, как правило, вот в Ютьюбе ты же видишь, как рыба клюет, как ее ловят. Не просто там слушаешь рассказ, а ты видишь подтверждение тому, что делает рыболов.
Давайте Дмитрия послушаем. Дмитрий, здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте, я из Москвы. Я хотел бы Владимиру задать вопрос. Владимир, как вы считаете, влияет ли атмосферное давление на клев рыбы, при каком атмосферном давлении утка производить ловлю, и фаза луны каким образом влияет на клев? Мне интересует больше клев хищника, щуки.
Вопрос этот такой традиционный.
Да.
Дело в том, что...
Вы там не троллингом часом занимаетесь, Дмитрий. Не в прямом, а в переносном смысле этого слова. Где-то я слышал такую байку в интернете, даже видел.
Ну, ладно, я все равно отвечу. Дело в том, что сейчас климат очень сильно изменился. И вот даже по этому сезону я не могу назвать хотя бы одну ровную неделю, чтобы атмосферное давление стояло ровным и не было никаких катаклизмов. Это сказывается на клеве рыбы. И во многих местах вот в этом году вообще с рыбой было плохо. И тут ни фазы луны не влияли, ни какой-то еще фактор, а именно вот неровность этого климатических условий. Рыба себя чувствовала как гипертоник. И я вот ездил и в Калининградскую область, и, ну, по-разному, и был на Кольском полуострове, вот только что оттуда. Все, вот стояли, вот, например, на реке Титовке, стояло несколько дней с высоким давлением и ярким солнцем. И лосось вообще перестал клевать. Он перестал просто заходить в реку. Ну, как тут вот объяснишь это дело? Ну, иногда он при такой же походе заходит, а иногда остается в море. Поэтому тут я просто боюсь давать точные рецепты. Смотрите сами по своему опыту и ведите рыболовный дневник.
Кстати, между прочим, Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Это по части вопроса, ловили ли в Ставрополе, ловится ли здесь у нас рыба. Вот. И вот, в частности, возвращаясь с рыбалки...
Так, отлично.
Правда, водоем был платный, ну, такой полудикий, можно сказать. Ну вот, удачно половили, поймали там несколько хороших, зачетных экземпляров. Сазанов там по полтора, там по два килограмма, скажем так. Ну, такая штатная, обычная рыбалка. А так, в целом, в Ставропольском крае достаточно очень много водоемов, где неплохо ловится, и, в частности, именно диких водоемов, что, как бы, наиболее интересно. Вот, так что...
Ну, то есть не только карась. Спасибо большое, да. Вы там своим-то рыболовам информацию-то передайте, а то они вот в Москву звонят спросить, что там в Ставропольском крае половить-то можно. А есть у вас какая-то, в общем, что-то диковинное, например, что-то, чего нет, ну, вот в средней полосе?
Да вы знаете, нет, скорее сами удивляемся, если вот выезжать приходится там либо в Астрахань на рыбалку смотришь, там как люди ловят. Вот. А наши все способы достаточно традиционные, как бы. Да и в частности, помимо всего прочего, как бы все эти способы сейчас очень быстро меняются в силу того, что появляется много магазинов, и там действительно арсенал всевозможных снастей таков, что, ну, у меня когда супруга заходит со мной в магазин в рыболовный, она говорит, боже мой, я думал, что у нас только в Рив Гоши такое может быть, блин, разнообразие. Вот, так что и они как бы диктуют какие-то новые способы. Естественно, тут опять же, возвращаясь к разговору по про интернет, ну и там оттуда черпаются какие-то новые способы. А так, чего-то такого диковинного, ну, наверное, нет. С дубинами на самов не ходим.
Не-не-не, я имею в виду диковинную рыбу, рыба, видовой состав, вот что интересно.
Эндемики.
Да.
Нет, ну, фу, у нас вот, в частности, тот самый канадский сомик или канальный сомик, чего, может быть, не везде встретишь, хотя, наверное, сейчас, наверное, уже и везде. Вот.
Ну, и он что, у вас живет в диких водоемах, он у вас живет?
Он не просто живет, он очень активно осваивается. Это такая достаточно рыба, которая вытесняет и местную рыбу, поэтому появился он там в 70-е годы, насколько я знаю. А сейчас достаточно активно завоевывает, так сказать, себе жизненное пространство. Вот. То есть там рыба на самом деле, в общем-то, можно сказать, для нашего региона достаточно диковинная.
Да, спасибо, спасибо большое. По-моему, это североамериканский товарищ, этот канальный сомик, в отличие от калариевого, который африканский.
Да, и вместе с басом они расселяются тоже. Бас тоже кое-где расселяют сейчас.
Здесь, в России, да?
Да.
Интересно, знают ли об этом, так сказать, природоохранные всякие структуры, ведь бас, прям скажем, не самое благоприятное соседство для других рыб.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
19.47 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир. В нашей студии Владимир Струев, известнейший рыболовный журналист. Владимир Александрович, вот сейчас в интернете такое поветрие модное, буквально последние два дня, да, все всем предложили публиковать фотографии свои из 90-х годов. Изначально вроде бы, дескать, вот публикуйте фотографии о том, как в 90-е было хорошо, потом быстренько раскусили весь, по мнению некоторых, коварный замысел этих обелителей 90-х годов. А вот какими вышли 90-е годы для российского рыболовного сообщества? Что это было за время лихое? Вот в миру все там носили условные лосины, какие-то такие полупрозрачные, совершенно сумасшедшего вида, пили соки растворимые. А какой была рыбалка в 90-х? Чем тогда увлекались, за счет чего тогда жили? Что исполняло тогда роль окорочков «Союз-контракт»? Было хлебом насущным для многих.
Вопрос такой, который меня немножко в затруднение вводит, потому что четко я себе, ну, не представляю. Я представляю только одно, что открылся рынок, большой рынок новых снастей.
И тогда... Это были настоящие качественные снасти или тоже какая-то ерунда полная?
По-разному. Тащили из Китая, но в этот момент, по-моему, уже внедрялись в наш рынок и американцы. Уже появились первые базы в Мурманске. С американским участием, нахлыстовая рыбалка. И, естественно, какие-то снасти уже попадали сюда на рынок, неплохие снасти. Ну и я думаю, что не было еще такого прессанного водоема, как сейчас. Сейчас ведь каждый рыболов, так скажем, владеющий мастерством рыбалки, достаточно быстро опустошает акваторию. Вот, если он, конечно, не ловит по принципу «поймал, отпустил». А тогда все-таки еще это было только начало бума рыболовного, и рыбалка была все-таки была продуктивнее.
Угу. Вы начали говорить о том, что где-то пытаются интродуцировать басса в российских естественных водоемах или платниках. Что, где это происходит и что это вообще за явление такое?
Ну, я тут... мало владею информацией. Я знаю, что только на юге в некоторых водоемах уже ловят баса. А насчет интродукции, вот вижу по, например, Кольскому полуострову, туда же переселили горбушу тихоокеанского лосося. И дело в том, что когда идет горбуша, уже лосося ловить вообще трудно. И, как мне говорили, горбуша вообще выбивает лососевую икру с нелистеющей и закладывает свою. Не знаю, насколько продуман был этот ход. так же, как с камчатским крабом. Непонятно. Это, конечно, наносит урон природе, по-моему. Тот же бас. Вы же знаете, что сейчас происходит в Америке. Они перетащили туда черного толстолобика из Азии. И все это превратилось в национальную трагедию. Там даже армию привлекают к тому, чтобы избавиться от этой рыбы. Она уничтожает все подряд, там всю растительность, которой питаются другие рыбы, и наносит большой ущерб экологии.
Я знаю, что был такой скандал с запуском. Ну как запуском? Просто кто-то купил для аквариума, для ресторана, потом отпустил змееголова в какую-то американскую реку. Они там благополучно расплодились и периодически откусывают рыболовам пальцы, которые не знают о том, что змееголовы там водятся. И вот плывет в лодочке, опустил пальчик в воду и подергивает им, а ему только этого и надо.
Вот, вот видите, Антон, как можно много узнать интересного из вашей программы.
Да, не стоит опускать пальчик в воду американской реки, если ты не уверен в том, что там нет змееголова. А вот мы поговорили о прошлом, поговорили о настоящем. Наверное, нужно пару слов о будущем сказать. А вообще, в какую сторону будет двигаться рыболовный мир? Какие векторы вы сейчас наблюдаете, какие тенденции? Мы будем, условно говоря, покупать больше или покупать меньше? Или конкуренция вырастет настолько, что, например, цены упадут на хорошие снасти? Или это только утопия?
Я не думаю, что что-то такое кардинальное произойдет в этом плане, потому что, ну вот, посещая все выставки, и не вижу особых изменений. Появляется немного совсем новых снастей. Хорошая тема. Растут некоторые наши производители, например, «Волжанка». И у них уже довольно много хороших снастей, которые можно использовать. У Сабанеева там, ну, люди знают из интернета, там, кто что производит. Вот. Но особых изменений я что-то так не предполагаю.
По вашим сведениям, количество рыболовов, оно увеличивается в стране, уменьшается или постоянно держится на каком-то уровне? Вот мы социологию вообще пока никак не затрагивали в наших передачах.
Сейчас трудно тоже об этом сказать, потому что мы даже не знаем, сколько сейчас у нас рыболовов. Вот была такая... такое поползновение ввести рыболовные карты. Я думаю, это было бы полезным делом. От них отказались, конечно, но, простите меня, 50 рублей в год там внести – это никакие деньги при любой бедности. А мы бы знали и количество рыболовов, и были какие-то средства на уход за водоемами, по крайней мере, на уборку мусора, еще на что-то, на охрану рыбных ресурсов. Потому что ведь в 90-е годы, когда вот эта свобода пришла, ведь разорили очень многие рыбинспекции. Инспекторов стало, наверное, в 3 раза меньше. Все передавали эти службы в Минсельхоз, обратно в Росрыболовство, и потеряли практически эту инфраструктуру. Сейчас очень многие водоемы вообще беспризорные. Что будет дальше, тут трудно сказать.
Я не провидец. Насколько, вот я помню, тогда от фишкарты отказались не потому, что это дорого, да, там 50 рублей, а потому что, ну, вот этот аргумент, с которым соглашались все, никто не знал, как эти деньги будут контролироваться, как, насколько прозрачно или непрозрачно будет это расходование средств. Именно поэтому, вот, на мой взгляд, решено было от них отказаться. Может быть, сейчас народ больше верит власти и согласится на введение этих самых фишкарт, но пока даже разговоров таких нет, так что такой смысл.
Ну, я думаю, что, ну, как тут критиковать государство можно, конечно, но, простите, если мы к любому вопросу так будем подходить, что невозможно будет контролировать наши действия, то мы далеко не уйдем. Мы так и будем стоять на месте.
Да, друзья, у нас буквально пару минут осталось до конца эфира, поэтому если у вас есть вопрос, который касается уже непосредственно рыбалки, ваше личное такое персональное белое пятно, не бойтесь признаться в том, что вы чего-то не знаете, позвоните, задайте свой вопрос Владимиру Струеву. Но только не спрашивайте, пожалуйста, где клюет, у какого пня клюет на вашей речке в уездном городке где-то к востоку от Уральского хребта. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон и короткий номер для ваших смс-ок 2420. Владимир Александрович, вы пока расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь, какое направление в рыболовном искусстве вас сейчас больше всего вот влечет?
Ну, меня считают чуть ли не отцом Сберулина, потому что я впервые тогда съездил в Италию, съездил в Германию, у меня даже диплом есть об окончании школы Сберулина. Вот, я этим методом ловлю в очень многих местах.
Опишите его вот, коротко для тех, кто, может быть, еще не в курсе, да.
Но дело в том, что в Северной Италии очень прозрачные озера горные, и форель близко к берегу не подходит.
А это проблема.
Да, на крупную приманку ее не поймаешь. Поэтому, чтобы забросить мелкую приманку, придумали вот такой поплавок-груз с берулина или бомбарда, который позволял забросить эту вот мушку или маленькую личинку очень далеко от берега. А потом этот способ взяли европейские рыболовы многие и приспособили его, да он для всего годится. И судака я на него ловил, и, не знаю, донную рыбу, и верховую рыбу, и чехонь, и хариуса, да все подряд.
Насколько это подходит? То есть вы уже ответили на вопрос о том, что это подходит для российских водоемов. Это вообще дорого, это недорого? Как, если, например, соотнести просто с обычным спиннингом?
Можно применять и на обычном спиннинге сбира, но лучше брать тогда спиннинг подлиннее. Но, конечно, дело в том, что это почти нахлыстовая снасть получается. И она должна быть очень мягкой. Мягкое удилище, медленное. Монофильная леска, тонкий поводок. Все это делает снасть, подачу приманки более такой, так скажем, нежной. И, конечно, вываживание рыбы крупной на тонкую снасть позволяет именно вот эту гибкость сделать. Ну, на спиннинге тоже можно применять, только это все будет немножко грубее. А так это позволит забросить приманку очень далеко.
Маленькие блесны, маленькие воблеры тоже можно забросать?
Маленькие вертушки, маленькие воблеры, стримеры, резину на... Есть даже специальные плавающие джиг-головки для этого метода.
Это как это? Из плавающего свинца?
Нет, они из пенопласта, крючок впаян в пенопласт. Но дело в том, что есть три вида поплавков. Есть верховой, есть медленно тонущий и быстро тонущий. И можно за счет вот этих разных поплавков облавливают все слои воды. И вот когда на тонущий поплавок ставишь эту джиг-головку, она очень хорошо работает.
Владимир Александрович, давайте сделаем так. Мы обязательно пригласим вас, чтобы вы рассказали уже исключительно о ловле на сберулина, на бомбарду, разных рыб, и форели на платниках, и каких-то рыб, которые живут в наших обычных естественных условиях. Спасибо вам большое. Владимир Струев был гостем нашей студии.
Спасибо вам.
На радио «Комсомольская правда».
Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».